Разворот на восток.
Разворот на восток. В студии радио «Спутник» работает мой коллега Турал Керимов. И сейчас будем говорить о том, что министры иностранных дел России и Турции подтвердили намерение реализовать предложенную ООН, как мы вам рассказывали, вот эту инициативу по вывозу украинского продовольствия. Но, говорят, предназначено для международных рынков. А вывозить его будут, как предполагается, морским путем. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подробно обсудили проблему обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом в Сирии. Об этом также поговорим в ближайшие 30 минут. По словам Лаврова, Москва с пониманием относится к законным опасениям Анкары в вопросах обеспечения безопасности как раз и на турецко-сирийской границе. До этого мы говорили о турецко-греческих отношениях. Ну, вот сейчас о турецко-сирийской границе и поддержке курдских вооруженных формирований со стороны Соединенных Штатов Америки, о чем мы также неоднократно рассказывали. Итак, сейчас у нас на связи эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев и востоковед и публицист Андрей Онтиков. Коллеги, мы с Туралом вас приветствуем.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, да. Я думаю, что, в общем-то, достаточно сейчас такая справка была хорошая о том, что происходит. И мы...
Вот с зерна начнем.
Да, давайте, да. И мы на этой неделе практически ежедневно слышим о том, как двигается вопрос с обеспечением реализации предложенной со стороны ООН программы, там, плана действий для вывоза украинских продовольствий, продовольственных запасов, которые предназначались для международных рынков, из Одессы. И, собственно говоря, здесь Россия и Турция предпринимают совместные меры. И вот эта часть переговоров министров иностранных дел России и Турции, Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова, она, мне кажется, позволила очень многим вздохнуть с облегчением. Потому что, наконец-то, хоть какая-то ясность, хоть какие-то обнадеживающие вести были озвучены во время этих переговоров. И до этого мы видели, как, в общем-то, страны, которые теперь у нас недружественны нам, и партнеры Турции при этом, они же пытались... В чем суть вопроса? Да? Они пытались переложить проблему с больной головы на здоровую. То есть вот мы ввели санкции, мы не позволяем...
А виноваты все равно
да,
вы.
Да. Мы не позволяем торговать, мы не позволяем производить денежные финансовые транзакции. Мы не позволяем пользоваться вам, вашим флотом и так далее. Но вы в этом вот виноваты. А теперь мы наблюдаем, что, в общем-то, Россия и Турция, которые имеют богатую историю какого-то совместного, консолидированного обеспечения мира и стабильности на разных площадках, Ливия, Закавказье, Сирия, теперь вот Украина, предпринимают меры, в общем-то, обходя Запад на повороте. И при этом подчеркиваю, что вообще-то международные органы и международные механизмы для того, чтобы все было в порядке, они есть. Вот есть ООН, например. Да? А вот ваш диктат, который вы пытаетесь постоянно всем... Привнести как безальтернативность международную, он как бы не имеет никакой перспективы.
Навязывание вот это бесконечное, да. Навязывание своей точки зрения. Ну что же, давайте послушаем наших коллег. Яшар, как вам эта ситуация? Как вы думаете, насколько Турция может повлиять на нынешнюю ситуацию? Уже я не знаю. Уговорить, заставить, не знаю, помочь вывести вот это зерно, о котором в Киеве постоянно.
Знаете, для меня такой вопрос не совсем понятный, потому что я вот слушаю российскую сторону, и, кстати, турецкие эксперты, они подчеркивают, что вот как и российская сторона, практически они, знаете, вот соглашаются, что, во-первых, насколько я вот от Лаврова слышал, что, во-первых, тема голода, она преувеличивается, процент украинского зерна не такой уж большой был, да, чтобы повлиять. Это раз. Во-вторых, вот в Турции, по крайней мере, я слышал такое мнение. Почему же вы тогда, если это вопрос, проблема такая есть, почему тогда введено эмбарго на российское зерно? Да, если вы действительно желаете решить проблему голода, и если этому мешают, да, вывоз зерна, а вывоз зерна мешает именно чем? Тем, что разбросаны мины в Черном море, да, и невозможно их провести. То есть Украина должна очистить эти берега, и только тогда это возможно, даже при вот положительном исходе, да, когда и Россия, и Турция, и ООН все вместе возьмутся, но все равно вот эта часть ложится все равно на Украину. Да? Даже при этом, тогда почему, ну вот вопрос возникает у турок тоже, тогда почему не найти выход, да, решение вопроса хотя бы тем, чтобы отменить санкции против российского зерна? Вот. Так. А сможет ли Турция, ну в Турции, по крайней мере, имея возможность, да, вот, общения, диалога с Киевом и своим вот этим активной дипломатией, я думаю, да, она в конце концов хочет, да, сыграть очень важную, ну, роль в этом, в решении этой проблемы. И, наверное, все-таки это нужно постараться довести до конца. Это очень хороший репутационный вопрос, такой пиара, такой возможность показать и своим гражданам, вообще как бы занять свое место в мировой политике еще там плотнее, да, показав, что Турция смогла вот сыграть важную роль в решении такой вот глобальной проблемы, ну, такой гуманитарный вопрос. Это всегда очень положительная история.
И, кстати, Россия пользуется, Турция, доверием со стороны России.
Предложение... Это очень важный момент, что она как раз-таки пользуется доверием, да, потому что здесь... И это получается, что я не знаю сейчас, как с Украиной, мне кажется, там какие-то последнее время, кстати, вот заявления, если не ошибаюсь, посла Украины в Турции, они немного задели турецкую сторону.
Они вызывают раздражение откровенное, да.
И вот я просто очень много комментариев читаю, я почти в каждом комментарии вижу по такую отсылку к этим заявлениям. Они как бы не хотят очень сильно там... высказываться негативно, но не могут и обойти эту тему, да? Ну, и получается, что вот эти заявления, которые, я так понимаю, были сделаны послом Украины в Турции, в Анкаре, они очень, ну, так бы так подлили немножко масла, да?
Я слышал заявление, которое он говорил, мне кажется, это был посол, когда он говорил, что не следует российских туристов у себя принимать. Или последовали еще какие-то заявления? Вы знаете,
там много что говорит украинская сторона, да, это еще как бы более-менее можно ее понять, там, это ее отношение с Россией, да, поэтому она делает такие заявления.
Об этом Зеленский лично говорил про туристов
российских. Зеленский это говорил, да, там. Да. Ну, для Украины они хотят все там запретить, просто Россию тупо закрыть, да, это их, но здесь совсем другое. Здесь
Турция, мой взгляд, это очень много внимания, знаете, украинским сотрудникам Министерства иностранных дел, которые там находятся, мы прям так обсуждаем каждый вот, чтобы они там не сказали. Мне кажется, это, ну, как бы недостойно.
Там было обвинение, да, в сторону Турции, я просто говорю, что именно не сказал. Да, там были обвинения в сторону Турции, что Турция якобы приобретает зерно, и, как они, по-моему, сказали, ворованное зерно, и через Россию, что ли, как-то так.
Ну и провокация была, да, на эту тему и во время пресс-конференции совместной двух министров иностранных дел. И, кстати, на этой пресс-конференции же турецкий министр иностранных дел очень мягко, на самом деле, очень мягко для турецкого дипломатического языка намекнул, что сейчас главная проблема и главная сторона, которая препятствует реализации этой инициативы, это все-таки украинская сторона.
Ну, это, значит, такой секрет
Поли Шинеля. Да, я, кстати, еще более скажу, извините, перебил, да, вот там был очень важный момент, что Чавушоглу, он когда комментировал эту тему, он сказал, что здесь все-таки мяч на украинской стороне, потому что украинская сторона, во-первых, она должна заняться вопросом вот этих дрейфующих мин, это раз, и во-вторых, дать гарантии какие-то, да, это уже не Украине, а вообще в сторону России должны тоже, да, должны даны гарантии по поводу безопасности. А кто дал гарантию, что, например, вот вывоз во время провоза зерна, они будут тайно как-то перевезены еще вооружение. Да? Вот это тоже важно.
Да,
и озвучивает турецкий министр, вот что интересно.
Вот позвольте, я сейчас буду восстанавливать эфирную справедливость. У нас на связи по-прежнему, я напоминаю, также Андрей Онтиков, востоковед и публицист. Андрей, у меня для вас есть вопрос, если позволите. Вот сейчас Турал сказал о том, что то турецкий дипломатический язык, когда дело касается высказываний представителей нынешней украинской власти, он достаточно мягкий. Вы как востоковед, как публицист, расскажите, а вашу точку зрения, почему так? Ну, почему не отвечают, в общем, как положено, турки, как они умеют, вот этим представителям Зеленского?
Ну, а давайте себе зададим два вопроса по поводу турецкой политики, турецкого отношения ко всем этим украинским делам, к нашей спецоперации, к тому, что вообще творится вокруг Украины. Первый. Нужна ли туркам наша победа, наш успех на Украине? Ответ, я так понимаю, всем очевиден, нет. Потому что в перспективе там были разговоры о том, что мы потенциально отрежем Украину от выхода в Черное море. Ну и исторически мы понимаем, что это значит для российско-турецких отношений. Анкара этому, понятно, не обрадуется. Но второй вопрос куда более интересный. А нужно ли туркам поражение наше в этой спецоперации, во всех этих подвижках? И вот тут, я думаю, ответ тоже нет. Потому что наше поражение будет для нас стоить, понятно, там последствия будут самые ужасные, экономические, политические, но столь же ужасные последствия будут и для Турции. Почему? А вот тут интересно. Давайте вспомним, что если мы проигрываем, то, по сути, Америка утверждает свою гегемонию по новой на мировой арене. А если мы вспомним, какие отношения связывают Эрдогана и Соединенные Штаты, там возникает масса проблем. Там и проблемы вокруг С-400, и проблемы вокруг самолетов F-35, и проблемы вокруг поддержки американцами курдов в Сирии, и проблемы, там некоторая информация просачивалась о причастности американцев к организации, к попытке вооруженного переворота несколько лет назад в Турции. Соответственно, если мы проигрываем, кто у нас следующий? Потенциально Турция, ну, точнее, не Турция, а Эрдоган. Поэтому турки пытаются искать некий такой баланс. Не случайно начались разговоры о возможной новой военной операции в Сирии, когда зашла речь о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. То есть турки ищут некий баланс, чтобы, с одной стороны, и у нас было не очень хорошо, и у американцев.
Такая знаменитая восточная политика такая, да, дипломатическая. Коллеги, сейчас сделаем небольшую паузу.
Здравствуйте. Я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «космос вне политики». Но это не так. Так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике».
Разворот на восток. Турал Керимов, востоковед и публицист Андрей Онтиков, Яшар Ниязбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Обсуждаем ситуацию на всем Ближнем Востоке. Сейчас мы сосредоточились, насколько я понимаю, хотелось бы, по крайней мере, сосредоточиться на вот этом вопросе. То ли новые операции. Да. Вот, да. Объясните мне, пожалуйста, что такое там происходит? Они вроде как объявляют потом о какой-то новой своей спецоперации.
Там целый комплекс.
Потом не объявляют, да. Потом опять что-то делают. Что происходит? Что Турция? Чего Турция сейчас добивается на сирийском направлении?
Ну, я бы коротко по пунктам просто рассказал бы, а дальше, я думаю, Андрей нам расскажет подробнее о том, что там на поле, какая ситуация на поле. Сразу несколько факторов, которые волнуют Анкару. Во-первых, то такая пауза, стратегическая пауза американцев на Ближнем Востоке.
Вынужденная.
То есть какой-то отход, волнообразный отход, я бы не сказал бы полный отход, но волнообразный, то есть они немножко откатились назад, и вакуум влияния в Сирии наблюдается сейчас. Турция пытается воспользоваться моментом, это первое. Второе. Есть целый комплекс договоренностей, многосторонних договоренностей по обеспечению безопасности, в том числе и на турецко-сирийской границе, о чем Анкара говорит, наверное, последние лет 7, может быть, о том, что ситуация, происходящая на севере Сирии, а в частности, практически автономное и независимое пребывание там курдских вооруженных формирований, поддерживаемых Вашингтоном, представляет непосредственную угрозу уже территориальной целостности и суверенитету не только Сирии, но и Турции самой, и распространению терроризма на Ближнем Востоке и в самой Турции. Это второе. И третье, опять же, стратегическое окно возможностей, которое, я так понимаю, Анкара сейчас видит из глобальной ситуации в целом. И то, что происходит на Украине, и ситуация вокруг вступления Швеции и Финляндии в НАТО, и ситуация на Ближнем Востоке, и Азиатско-Тихоокеанский регион, там Тайвань, Китай, и новая американская концепция сдерживания и прочее. То есть Турция понимает, что сейчас тот самый момент, когда можно попытаться максимум того, что тебе требуется, обозначить и получить что-то приближенное к тому максимуму. Ну, то есть, чем выше планка, тем больше будут конечные условия, если ты будешь идти до конца.
И конечный результат.
Да, да, mm-hmm. да. И вот, Андрей, как раз вот ты правильно совершенно отметил, что турецко-российские взаимоотношения, они... Ну, то есть, очень странно, да, было бы считать, что Турция там собирается защищать интересы России, или же там Россия собирается защищать интересы Турции. Но турецко-российские отношения, они как раз строятся на том, что паритет интересов, он соблюдается. То есть, Москва понимает интересы Анкары, Анкара понимает интересы Москвы. И вот в Сирии это как раз вот то самое, тот самый первый пример, о которых я говорил. Там потом была Ливия, Закавказье, вот сейчас Украина, где Москва и Анкара смогли, конечно, не без проблем. Там были очень-очень серьезные вопросы, которые приводили порой до горячих прям выяснений отношений в 15-16 году. Потом вот в феврале 20 года тоже были эксцессы в Идлибе, которые, в общем-то, позволяют нам говорить о том, что с Турцией можно в Сирии на Ближнем Востоке договориться и, в принципе, сделать это без ущерба нашим интересам.
Ага, Андрей, то есть договариваться, как Турал рассказал, можно. А можно ли договориться?
Да можно договориться. Мы неоднократно видели такие примеры, когда собирались вместе президенты России и Турции и заключали соглашения по тем или иным вопросам. Понятно, что эти соглашения были не окончательными, они увенчивали собой некую эскалацию в том или ином регионе, но, тем не менее, договоренности всегда присутствовали. И, наверное, эти договоренности спровоцированы... Политические договоренности спровоцированы уровнем экономического взаимодействия между Москвой и Анкарой. Это первый момент. Второй момент. Мне все-таки хотелось бы вернуться уже к своей мысли о том, что туркам абсолютно невыгодно ослабление или уничтожение России в том виде, в каком этого хотят американцы и их союзники в Европе. Если бы Турция этого хотела, она бы присоединилась к антироссийским санкциям. Если бы Турция этого хотела, она воспользовалась бы ситуацией, чтобы ударить по российским интересам в Ливии, в Идлибе, в Сирии, где у нас в 2020 году шло достаточно серьезное обострение ситуации. Есть Средняя Азия, есть Закавказье, да есть и сама Россия, где, в общем-то, есть такие тюркоязычные регионы, где у Анкары, не будем скрывать, сильное влияние. Прежде всего, я имею в виду мягкую силу, ту самую пресловутую. Но мы видим, что турки начали разговор после того, как зашла речь о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, начали разговор о возможности проведения операции на севере Сирии. Ну и я в этом усматриваю, естественно, давление на американцев. Опять же, некий поиск некоего баланса в том, что происходит вокруг Украины. Но конкретно по Сирии тут вот интересный момент. Если брать те регионы, куда Турция якобы собирается вводить свои войска, ну или просто собирается, то вот если почитать арабскую прессу, посмотреть, что говорят арабы об этом, там все-таки достаточно сильно российское влияние. Там и российские офицеры в большом количестве находятся. Ну и якобы это, скажем так, зона ответственности России. Это как преподносит всю ситуацию арабские СМИ. Но и вроде как Турция пытается по нам ударить. Но вот я, если честно, с такой оценкой не совсем согласен, потому что давайте будем откровенно говорить. Да, у России есть контакты с курдами, с сирийскими, они так более-менее развиваются, они не прекратились. Но все-таки за курдами стоят в первую очередь американцы. И именно американцы такой вот, уж извините меня, таким сравнением, такой вот морковкой машут перед курдами с их этим так называемым федеративным регионом или там идеей независимого Курдистана. К сожалению, курды на это клюют. Россия, с своей стороны, неоднократно предпринимала попытки усадить Дамаск и курдов сирийских за стол переговоров, найти какой-то рецепт для того, чтобы сирийские власти восстановили контроль на восточном берегу Евфрата. Но, к сожалению, это не приводило к каким-то итогам. А итогом становилось то, что мы неоднократно после того, как были попытки сблизить Дамаск и курдов, видели турецкую операцию. Так произошло, например, в Африне. Это вторая была турецкая операция «Оливковая ветвь». То же самое, я думаю, мы, наверное, попытаемся сделать и сейчас, но по большому счету нужно понимать, что наши возможности в Сирии ограничены. Не в Сирии, а в курдской среде ограничены. Как я сказал, там все-таки первую скрипку играют американцы. Ну и по большому счету тут, если говорить о возможной новой турецкой операции, она касается не только Сирии, не только курдов, она значительно шире, вот, исходя из того, что я сказал до этого по поводу Финляндии, Швеции, Украины. То есть тут турки будут вести достаточно аккуратную игру, очень филигранную, и, в общем-то, многие в арабском мире, в том числе, высказывают даже сомнения, что Турция может такого рода операции начать и ограничить всего лишь таким серьезным, но давлением на американцев.
Ага. Яшар, вы тоже считаете, что у Турции не так много шансов?
Я думаю, что она очень серьезно настроена. Это раз. Во-вторых, она понимает, что она сейчас очень нужна и России, и США. Очень нужна Европе, в том смысле, чтобы поддержать, да, Швецию, Финляндию. И она вот все это оценивая, мне кажется, вот с одной стороны у меня есть мысль, что она может пойти на нечто, что будет неожиданным, да, то есть начать операцию, несмотря на всю реакцию, которую мы наблюдаем. Потому что, насколько я понял, все-таки Россия не поддержала. Даже вот официальные заявления некоторые восприняли как просто официальные заявления, да, потому что по-другому нельзя. Но мне показалось, что все-таки Россия действительно не дала добро. А вот если говорить о том, что как все-таки готова ли, пойдет ли Турция на это, все зависит от того, насколько много военных сил находится и вот этих иностранных, как раз таких российских наблюдателей, например, да, Манбиджи, Тель-Рифати, других американских. Потому что если судить по турецкой прессе, они говорят, что очень сильно было добавлено сил и усилено, в общем, как и военных наблюдателей российских в этих городах, которые вот мы озвучили, да, ранее. Потом 30 грузовиков, например, говорят, что американцы из Ирака направили опять-таки курдам с вооружением, тяжелым вооружением в том числе. И Дамаск сам усилил тоже некоторые точки, где они ранее находились. То есть все это говорит о том, что все-таки противоположность слишком высоки могут быть и риски, а турки, они, знаете, они же ведь каждую смерть, они вот любого военного, они озвучивают, они показывают по телевизору и так далее. Если они вдруг начнут какую-то операцию и начнут терять там своих людей, это не будет так легко, да, как оказалось бы, это раз. Во-вторых, ну, можно воевать против... насколько я еще заметил, все-таки российская сторона говорит, что проблемы у Турции больше на востоке от реки Евфрат. С этим я, кстати, тоже соглашусь, потому что именно на востоке от реки Евфрат создается кантон, создается государство северно-западное, западный Курдистан, потому что на другой части уже невозможно, потому что Россия все-таки хочет целостности Сирии, и она не дает этим курдам как-то отделиться и создать свое государство.
А поддерживается, да, на востоке, да, Евфрат, да, курдов,
Америка,
как раз
американцы. Она абсолютно, да, поддерживает в этом смысле. Да. Mm-hmm. Она абсолютно поддерживает, она вооружает, она позволяет торговать нефтью, там, да, добывать ее и так далее. То есть они во всех смыслах, учитывая еще какое вооружение они дают, это очень, ну, как бы для Турции действительно опасность. Вот это все.
Я вас, да, нам просто придется обсуждать эту ситуацию еще неоднократно, исходя из того, что вы нам рассказали, там ну, очередная или открывающаяся точка, да, горячая, или уже давно открывшаяся просто.
Да нет, это, наверное, новый эпизод. Да,
мы благодарим Ешарни Азбаев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции», востоковед-публицист Андрей Онтиков были с нами на прямой связи. Это программа «Разворот на Восток», автор и ведущий Турал Керимов, исходя из того, что вот рассказали наши коллеги. И что касается вывоза зерна.
Если
и
коротко,
что касается...
Да, если коротко, я это вижу как части одного единого большого полотна. Все-таки.
Ну, полотна...
Потому что... Я сейчас скажу, почему. Потому что, опять же, мы видим взаимодействие на многих направлениях между Анкарой и Москвой. И если в вопросе Украины Турция является модератором все-таки, и Турция говорит с обеими сторонами участников, да, того, что происходит на Украине, и с Москвой, в общем-то, достаточно близкие партнерские отношения, и с Украиной тоже очень теплые отношения, свои интересы у Турции там, то в Сирии мы, опять же, видим то, как все-таки Москва в этих отношениях российско-турецких играет первую скрипку. И вот этот баланс интересов, я понимаю, что мы сейчас как бы говорим о совершенно разных кейсах, но в рамках российско-турецких отношений это имеет очень большое значение.
Я не знаю насчет разных кейсов, Турал, потому что это все настолько взаимосвязано.
Да, это все связано, но все равно это как бы разные корзины. Все равно при этом это разные корзины, да, это разные направления, и объединяет их именно то, что Турция сейчас для нас один из немногих партнеров на международной арене, с которой мы можем договариваться и договориться так или иначе, и соблюсти взаимовыгодные какие-то решения и обеспечить наши свои собственные интересы, понимая, что эти интересы и эти договоренности, они будут соблюдаться, и мы можем быть уверенными, что
у нас
с Туралом
еще есть ответ на вопрос, почему арабские страны не отвернутся от Москвы. Расскажем об этом и будем обсуждать.
После сразу короткого выпуска новостей оставайтесь с нами.